Здравствуйте, дорогие телезрители. Деньги. Как часто нам их не хватает? Кому-то на хлеб, а кому-то на очередной бриллиант. У кого-то дырявый Запорожец, а кто-то свой 5-летний Lexus меняет на новенький Rolls-Royce.
Из глубины веков пришла к нам легенда о царе Мидасе. Боги решили удовлетворить его алчность, наделив способностью превращать в золото все, к чему бы он ни прикоснулся. Очень быстро Мидас осознал бессмысленность и даже трагичность собственной просьбы и стал умолять богов лишить его этого дара. Прошли тысячелетия. До сих пор, пожалуй, ничто так не занимает людские умы, как желание иметь богатство, знатность, славу, власть. Все эти земные блага и наслаждения Homo sapiens самым тесным образом связал с сущностью, которую он назвал деньгами.
Без денег не обойдешься. Представьте кошмар, если бы сегодня или завтра деньги отменили. Это пострашнее Третьей мировой войны ядерных боеголовок. Остановилась бы промышленность, транспорт, больницы, сельское хозяйство. Наступил бы планетарный голодомор. Но почему тогда почти всегда и все говорили, что деньги – зло?
Деньги всегда множественного числа, обличия и действия. Они приходят и уходят, греют и губят, липнут и хрустят. Они оценивают и обесценивают, открывают и скрывают, возносят и низвергают. Они чистые и грязные, трудовые и шальные. Они ворованные, кровные, большие и маленькие, бешеные и фальшивые. Они не пахнут. Существует ли еще в человеческой жизни понятие, имеющее такое количество эпитетов? Сам по себе термин «деньги» является всего лишь эфемерным словом, носителем информации о нашем намерении или желании. По сути, деньги – это чистый лист, на котором человечество записывает силу своих желаний.
У каждого человека своя матрица желаний, в которой отражается наш мир. Следовательно, должен быть какой-то общий информационный носитель, связывающий воедино желания всех людей вместе. И как раз деньги являются тем универсальным информационным носителем, который соединяет воедино миры и желания всех людей в одно целое.
Первые деньги имели случайный характер. Их заменял какой-либо важный предмет потребления. У многих народов роль денег играл скот. Латинское название денег «пекуния» происходит от «пекус» – «скот». Гомер, говоря о некоторых видах оружия, оценивал их в быках. Но поскольку живое животное невозможно поделить на части, существовали и другие аналоги денег. Такие как сахар, опиум, какао, раковины каури, соболи шкурки в Древней Руси, рисовые зерна на Востоке. Но человечеству был необходим универсальный носитель информации о ценности. И таким универсальным носителем стали редкие металлы. Именно серебро и золото можно считать первыми деньгами, принимаемыми почти во всех государствах и странах.
Золото – более редкий металл, а раз более редкий, значит более дорогой. И со временем, с развитием человечества, золото стало превращаться в эталон мировых денег. Но все-таки золото не было первым стандартом. Самым первым эталоном, прародителем золота как эталона, как всемирного эквивалента денег, было серебро.
Сегодня известны металлы, сплавы и реактивы, по своей стоимости превосходящие золото в десятки раз. Но до сих пор тусклое мерцание желтых слитков обладает какой-то магической притягательностью. Выбор золота был закономерен. Оно не поддается коррозии, достаточно легко чеканится, его сложно подделать, а мера ценности определялась его собственным весом. Но самое главное, этот металл в прежние времена был практически бесполезным. Он не мог использоваться в качестве оружия или для изготовления средств производства.
Очень большой период времени золото играло ведущую роль во взаиморасчетах, до тех пор, пока общество с развитием производства не пришло к пониманию того, что эквивалентом золота, золотых монет, золотых слитков, могут являться бумажные деньги – естественно, при соблюдении определенных правил выпуска этих денег.
Со временем затраты на добычу драгоценных металлов стали слишком высоки, что и предопределило переход на более простой материал. Деньги стали выпускать на ничего не стоящем носителе. Они прошли эволюцию от ценных бумаг до безналичного расчета и пластиковых кредитных карточек. Сама же ценность денег определялась не их реальной стоимостью, а представлением людей об их стоимости. То есть это чистая информация о ценности того или иного предмета. А любая ценность обусловлена только нашим намерением этим предметом обладать. Иногда люди согласны выложить огромные суммы, чтобы удовлетворить собственную амбицию или прихоть. Элементарным подтверждением этому являются аукционы. На лондонском аукционе Кристис недавно был продан маленький плюшевый медведь, сделанный в 1913 году. Его цена составила более 40 тысяч долларов. А монета в 20 долларов, известная под названием «двойной орел», была продана на аукционе за 5 миллионов фунтов стерлингов. Но независимо от финансового положения, любой человек способен отдать все, что у него есть, за глоток воды в пустыне.
Да, деньгами измеряется труд. Деньги – это, так сказать, кровь экономики. До тех пор, пока деньги – это средство взаимодействия между людьми с целью взаимообеспечения материальными благами, необходимыми для достойного существования каждого человека, это благо. Ведь действительно, частицу моего труда или моего имущества посредством денег я могу транслировать в любую точку земного шара, причем мгновенно. Я могу помочь бедному, накормить голодного. Для того, чтобы построить храм, нужны деньги. Отправить миссионера проповедовать Слово Божие – тоже нужны деньги. Издать хорошую книгу. В этом и вся сложность в отношении к деньгам. Все вроде как хорошо. А где же тогда кроется подвох?
Трудно поверить в то, что деньги являются обычным товаром. Ведь они способны пробуждать в нас весь спектр существующих эмоций. Изнанка денег – наши потаенные страсти. Деньги способны превращать верность в измену, любовь в ненависть, добродетель в порок, а порок в добродетель. Так уж сотворен человек, что его мозг молниеносно просчитывает, где больше удовольствия или меньше страдания, и заставляет нас действовать именно в этом направлении. Вопрос только в субъективной системе ценностей. Стоит заглянуть в себя, и каждый убедится в верности этих слов.
Человеку порочному без денег часто бывает трудно реализовать свою порочность. Но если их куры не клюют, тогда другое дело. И здесь есть очень интересный, я бы даже сказал, таинственный момент. Казалось, все должно быть уравновешено. Ведь и добро легче творить, когда денег много. Но последнее происходит крайне редко. И это загадка, кроющаяся в глубине нашей поврежденной грехом природы. Почему говорят, чем богаче, тем скупее? А сколько наблюдений? Был нормальным человеком до тех пор, пока не появились деньги. Разбогател и испортился. Это так не всегда, конечно, но почти всегда. Ведь и Христос говорил, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И это наш печальный парадокс. И без денег плохо, и с деньгами крайне опасно для душ наших. Отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме рассуждает с соглашаемыми о христианстве и церкви.
Я с баптизмом знаком очень неплохо. Мне тоже пришлось специально исследовать, заниматься источниками. И знаю много хороших людей, таких не худших совсем, из баптистской среды. И знаю их давно уж, 30 лет хотя бы, как минимум. Могу сказать, что, опять же, у нас есть чему поучиться у них, их стойкости, их желанию исповедовать веру, независимо от обстоятельств, независимо от потерь в своих личных интересах или приобретений. Я, конечно, говорю о русском баптизме, потому что мировой баптизм – это более сложное явление. Конечно, мне не нравится там цитатничество, такое поклонение букву Писания, букве вместо духа. Но, естественно, есть те баптисты, которые это очень хорошо понимают, эту проблему, которые читают святых отцов, к слову говоря. Есть такие пасторы баптистские, которые готовят свои проповеди, скажем, по святому Иоанну Златоусту. Вы не поверите, но это правда. И причем не один такой человек. Вот. Разные баптисты, они меняются. Я люблю приводить один очень простой, но яркий пример. Скажем, в начале 70-х годов, когда я с ним познакомился, тогда невозможно было ни сказать, ни подумать о том, что, скажем, какие-нибудь лидеры молодежных баптистов, уж не говоря про архитектуру их молитвенных домов, что там будет изображение креста. Они однозначно это объявляли идолопоклонством. Наряду с иконами, мощами и так далее. Сейчас, если вы в курсе, это совершенно обыкновенное явление. В лацканах баптистов крестики, в архитектуре молитвенных домов кресты и так далее, так далее. Ну, это еще, может быть, не совсем иконы, но все-таки однотипные вещи, на самом деле. Поэтому слухи о неизбывных антагонистических противоречиях между православием и вот этой ветвью протестантизма сильно преувеличены. Дай Бог нам научиться также проповедовать, ну, за исключением некоторой, может быть, иногда излишней навязчивости или вот такого же буквализма, но чтобы знать Писание, и чтобы говорить от Писания в первую очередь, а потом уж и от отцов, и от традиций отеческой, святоотеческой. Это живой пример, почти анекдот, но и жизнь. Когда я заканчивал духовную академию, то я помню, был экзамен по нравственному богословию, ну, по христианской этике, говоря проще. Одного священника, уже заслуженного, спросили, он был студентом 4-го курса академии, последнего, спросили, там по какому-то поводу, вот то-то, то-то, где это сказано? А в Нагорной проповеди? Да, хорошо, в Нагорной проповеди. А где это Нагорная проповедь? Тут этот батюшка так удивился и сказал, что я баптист, что ли, чтобы знать, где эта Нагорная проповедь? Лучше в таком случае быть баптистом. Мораль всей басни такова.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Я хочу теперь сказать нечто о браке. Один из отцов церкви в древности уже сказал, что мир не мог бы стоять без таинств, то есть без как бы непосредственного воздействия Божия и без преображения, которое это воздействие совершает над людьми. И что единственное таинство, которое сохранилось после отпадения человека от Бога и потери рая, это таинство брака. Что и в древности, и вне христианского опыта брак является таинством. В каком-то смысле, конечно, не тем таинством, каким он является в христианской церкви. Но таинство в том смысле, что это момент, когда совершается нечто, что иначе по человеческим силам не могло бы совершиться. Это момент, когда восстанавливается, сколько только это возможно, в пределах падшего мира, то единство между мужчины и женщины, та цельность всей человека, о которой говорится в начале книги «Бытия». Это момент колоссальной важности. Это момент, когда двое, потому что они полюбили друг друга, могут стать одной плотью. То есть не только физической плотью, но одной телесной реальностью, которая в себе включает разность и душевности, и духовности. В Ветхом Завете мы читаем о том, как человек был создан всечеловеком, и в нем, по учению некоторых отцов, не всех, далеко не всех, в нем заключалось все и женственное, и мужское. И человек начал возрастать, зреть, созревать. И пришел момент, когда в нем, в одном человеке, не могло бы уже совмещаться полнота и женского, и мужского существа. И тогда Бог привел к нему всех животных с тем, чтобы он увидел, что в них есть два пола, и чтобы он почувствовал, что он единственный одинокий. И когда он вдруг ощутил свое одиночество, Бог навел на него глубокий сон и разделил в нем мужское от женского. Но разделил не так, чтобы не осталось ничего того или другого в каждом из них. В каждом из них осталось нечто от другого, которое давало ему возможность узнавать себя самого в другом существе. Он и она составляли одно.
Как обычно, в нашей телепрограмме фрагмент фильма Франко Дзеффирелли о жизни Иисуса Христа.
Подайте, подайте бедному слепому. Да благословит вас Господь, да дарует вам доброе здравие. Подайте слепому, молю вас. Я слеп от рождения, за грехи родителей своих. Давая сами получите. Да дарует вам Всевышний счастье. Помогите, кто может, прошу вас. Подайте бедному слепому. Подайте. Подайте бедному слепому. Пожалуйста. Учитель, вот он! Вот он, идите сюда! Оставьте меня в покое, я ничего не прошу! Оставьте меня! Оставьте меня в покое! Учитель, этот человек рожден слепым. Он принял свою жизнь такой, как она есть. Пусть так и остается, он живет во мраке. И покуда есть я свет этого мира. Нет, не надо. Не трогайте глаза, даже не прикасайтесь. Нет, не трогайте. Нет, мне больно. Мне больно. Как горят. Как горят. А. Больно. Что вы сделали с моими глазами? Идите, промойте ему глаза. Отведем его, пусть искупнется. Вымоем как следует. Я вижу. Я больше не слепой. Вижу тебя. и тебя. Братья, братья, я прозрел. Братья, вижу. Вот что это значит видеть. Я вижу.
Разойдись, расступись. Первосвященник, все с дороги, назад.
Что можешь ты сказать о человеке, что вылечил тебя? Пророк уж, в этом я уверен. О чем ты? Зрение тебе вернул Господь, а вовсе не этот грешник-самозванец. Я не берусь судить. Одно лишь знаю, будь он грешник, нет ли, я точно знаю. Раньше я был слеп, ну а теперь прозрел.
Чудо!
Пойду к нему, скажу спасибо за все, что сделал для меня. Но где он? Где он? Где? Слепого исцелил. Ну дайте же взглянуть. Господин, я вижу. Вижу. Веришь ли ты в Сына Человеческого? А кто он, господин? Скажи, я поверю. Он пред тобой. Ты с ним и говоришь? Да, верю. Боже.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Сегодня с Божьей помощью мы начнем новую тему из цикла наших телебесед. И тема эта будет называться «Божественное откровение и богопознание». Божественное откровение – это то, чем живет Церковь. Откровение с одной стороны, а с другой стороны – постоянно обновляющийся опыт. С большой буквы эти два слова – «откровение» и «опыт». Вообще, надо сказать, что представление об откровении не есть прерогатива только христианства. В любой авраамитской религии, то есть и в иудаизме, и в исламе, такие представления, безусловно, отсылают нас к некоему исходному откровению. И не только авраамитские религии. Но и на что-то сродни откровению ссылаются все древние мудрецы, тем более основатели духовных традиций. Иногда только возникает вопрос, об одном ли и том же откровении идет речь. Пифагор и даже Платон не стали бы утверждать, что их знание есть результат лишь их собственных усилий. И тот, и другой будут ссылаться на некоторое озарение, которое к ним пришло. Значит, им в некотором смысле нечто открылось, как бы само по себе. Ни в античной традиции, ни в восточной мудрости, ни в китайской, ни в индуистской нет какого-то зазора между абсолютом, то есть Богом, и мудрецом, которое в соответствии с этим откровением возвышается до уровня божественного. Индусы вообще говорят о слиянии индивидуального атмана с божественным атманом. Картина такая. С одной стороны, есть откровение, то есть то, что как бы извне, в некотором смысле сверху человеку открывается. И с другой стороны, то как человек на это откликается? Это уже опыт жизни. Жизни по этому откровению. Но в любой авраамитской религии, кстати, все знают, почему и христианство, и иудаизм, и ислам называются авраамитскими религиями. Потому что все эти духовные традиции в исторической основе опираются на личность Авраама. Авраам почитается и иудеями, и мусульманами, и христианами. Так вот, во всякой авраамитской религии речь идет о том, что Бог открывает себя. Не просто речь идет об озарении, источник которого не важен. Дескать, важно, что оно пережилось, и все. Дело в том, что вот античное или буддийское озарение, оно может наступить так в результате человеческих усилий, и итог непредсказуем. И поэтому люди говорят о том, что вот оно открылось, не знаю как, не могу этого опять воспроизвести. Но вот если ты уловил, что тебе открылось, и в соответствии с этим правильно построил свою жизнь, то в дальнейшем уже можешь переживать контролируемое слияние с тем единым, в котором сконцентрировались смысл и цель твоей жизни. Это в буддизме и индуизме. А вот нам с вами принципиально важно, что подлинное откровение – это то, в котором сам Бог себя открывает. Бог-творец, трансцендентный Бог. Есть еще латинское словосочетание, хрестоматийное, «Theos absconditus» – «Бог безусловный», то есть превышающий всякое условие, всякую привязанность к обстоятельствам, потому что его бытие не обусловлено ничем. И поэтому вот этот зазор между Богом и человеком сохраняется всегда. Для христиан поэтому, ну, как и для иудеев, никакого познания в форме слияния с Богом невозможно. Те из вас, кто более-менее знаком с разными вариациями восточных учений, и не только восточных, но и античных, пускай и философских, но, тем не менее, предполагающих некий мистический экстаз – познание единого, первооснов и так далее. Те знают, что тезис о слиянии там ключевой. То есть в восточных учениях, когда говорится о познании, то это всегда означает слияние с единым. Причем, как они себе представляют, в момент познания границы между познающим и познаваемым стираются. А вот в авраамитских традициях этого быть не может. Именно потому, что в откровении открывает себя Бог. Он сам себя открывает. Но при этом он всегда остается выше того, что открывается. Или, выражаясь несколько схоластическим языком, Бог никогда не открывает себя по существу. Он открывается в своем действии. Собственно, если вы заметили, все библейские имена Божии – Бог Творец, Бог Любящий, Бог Всемогущий и так далее. Все эти имена, все эти катафатические определения даны по действию Бога. Бог есть свет, Бог есть истина. Это опять же тезисы. Это то, как воспринимается Бог проявлениями, деяниями. Какой сам Бог, мы знать не можем принципиально. Это тайна тайн, которая останется непостижимой. Даже видение Бога лицом к лицу в будущем веке не снимет этой границы. Можно сказать еще так. Как в настоящей любви всегда сохраняется внутренняя тайна любящего и любимого, вот так, по этой аналогии, Бог в существе своем остается сокрытым и непознаваемым. Вот на этом мы, пожалуй, и остановимся сегодня. Если даст Бог, продолжим наше размышление в следующий четверг. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Желаю всего доброго.